Роберт Блох. Ваш друг Джек-потрошитель. Я окинул взглядом очередного посетителя. Передо мной стоял истинный англичанин. Во всяком случае, именно такими их обычно изображают на театральных подмостках. Он посмотрел на меня. «Сэр Ги Холлист?» — поинтересовался я. «Да, это я. Имею ли я честь говорить с мистером Джоном Кермоди, психиатром?» Я кивнул и жестом пригласил его сесть. Пока он церемонно усаживался, я успел скользнуть глазами по его фигуре, также заслуживающей внимания. Сэр Ги был высок, худощав и светловолос. Традиционные усы непослушными пучками торчали по обе стороны, и одет он был, естественно, в костюм из твида. Я мог поклясться, что в жилетке у него спрятан монокль, а свой зонтик он оставил при входе в мой кабинет. Но больше всего меня интересовало, какого черта этого сотрудника британского посольства занесло ко мне, незнакомцу из Чикаго. Сэр Холлин сел, но дело не прояснил. Он прокашлялся, нервно огляделся и постучал трубкой о край моего стола, и только после этого заговорил. «Мистер Кермоди», — начал он, — «вам когда-нибудь приходилось слышать о Джеке-потрошителе?» «Об убийце?» — уточнил я. «Вот именно. О самом чудовищном убийце. О том, кто был похлеще Джека Неуловимого. О Джеке-потрошителе. О кровавом Джеке». «Да, я слышал о нем», — как можно спокойнее сказал я. «А вам известна его история?» «Послушайте, Сергей», — перебил я англичанина, — «я думаю, нам не стоит перемалывать обывательские сплетни о похождениях известных преступников». И тут он снова поразил меня. Глубоко вздохнув, решительно заявил. «Это не обывательские сплетни, а дело жизни и смерти». И вдруг его словно прорвало. Через минуту англичанин увлекся до такой степени, что остановить его было уже невозможно. Выбора не оставалось. Я приготовился слушать. В конце концов, нам, психиатрам, зато и платят, что мы выслушиваем всякий бред. «Валяйте», — сдался я, — «выкладывайте все». Сергей раскурил трубку и приступил к своему рассказу. «Лондон», — объявил он, — «1888 год. Конец лета и самая ранняя осень. Именно тогда все это и началось. Невесть откуда появилась мрачная фигура Джека-потрошителя. Жуткое чудовище с ножом в руке. Его зловещая тень витала по Лондону, Вист-Энде. Он незаметно проникал в самые злачные уголки Уайт-Чапеля и Спайтфельдсия. Никто не знал, откуда он появился, но он принес с собой смерть. Смерть на острие своего ножа. 6 раз опускался этот нож, перерезая горло лондонским потаскухам и проституткам, промышлявшим в трущобах. 7 августа — вот дата первого убийства. Ее нашли на утро с 39 ножевыми ранами на теле. Страшное убийство. И 31 августа было совершено еще одно. Преступником заинтересовалась пресса. Жители трущоб начали волноваться. Все жаждали узнать, кто этот кровавый злодей, беспрепятственно проникавший под покровом темноты в узкие переулки и творящий свое темное дело. И что самое важное, когда он появится вновь? Он появился 8 сентября. Скотленд-Ярд выделил специальных сыщиков. Слухи разрастались. Люди только и говорили о зверствах неизвестного. Убийца в совершенстве владел ножом. Сначала он перерезал горло, а потом вырезал из тела определенные органы, уже после смерти. С исключительным старанием он выбирал свои жертвы и места убийства. Никто ни разу не видел и не слышал его. Но сыщики, прогуливаясь утром по переулкам и стенда, находили изуродованные трупы. Дело рук кровавого Джека. Кто же он такой? Безумный хирург, профессиональный убийца, спятивший ученый, дегенерат, сбежавший из сумасшедшего дома, психически больной дворянин или лондонский полицейский? Ответа на эти вопросы не было. А потом в газетах появилось стихотворение, анонимный стишок, напечатанный с тем, чтобы приостановить слухи, только подогрел интерес к преступнику. Вот это четверостище. Я не колдун и не маньяк, не враг и не губитель. Я не убийца. Знайте, я ваш друг Джек-потрошитель. А 30 сентября он зарезал еще 2 женщин. Тут я на секунду перебил сыроги. «Все это, конечно, очень интересно», — заметил я, но боюсь, что в голосе моем уже слышался явный сарказм. Он нервно мигнул, но рассказа своего не прервал. Потом в Лондоне наступило затишье, пронизанное мучительным страхом, когда кровавый Джек появится снова. Его ждали весь октябрь. В каждом темном переулке прятался его призрак. Причем прятался довольно удачно. Никто не узнал ничего ни о его личности, потрошители, ни о его намерениях. К началу ноября лондонские проститутки буквально дрожали от страха и неизвестности. И каждое утро благодарили Бога за то, что они еще видят солнце. И вот наступает 9 ноября. Убитую нашли в ее собственной комнате. Она лежала на кровати мирно и безмятежно, с аккуратно сложенными руками. А рядом с ней также аккуратно покоилась ее голова и сердце. Злодей превзошел самого себя. В городе началась паника. Но паника эта была уже лишней. И хотя полиция, пресса и все жители Лондона с ужасом ожидали следующего убийства, Джек-потрошитель больше не появился. Прошел год. Интерес к преступнику начал постепенно стихать, но память о нем осталась. Некоторые говорили, что Джек переехал в Америку, другие утверждали, будто он совершил самоубийство. В те годы многое, и многие говорили и писали на эту тему. Появились самые разные теории, гипотезы, аргументы, выходили даже целые трактаты о нем. Но до сих пор никто так и не знает, кто он, этот Джек-потрошитель, а для чего он совершал свое убийство, а также, почему эти убийства неожиданно прекратились. Сергей замолчал. Очевидно, он ожидал от меня каких-то комментариев. «Вы прекрасно изложили мне всю эту историю», — сказала, «хотя, на мой взгляд, и с небольшим предубеждением». «Но у меня есть документы», — возразил англичанин. «Я собрал целую коллекцию данных и тщательно изучил их». Я встал. «Ну что ж», — тут я притворно зевнул и потянулся. «Мне понравилась ваша сказка, Сергей. Как раз такие и рассказывают перед сном. С вашей стороны было любезно оставить все дела в британском посольстве, навестить бедного психиатра и позабавить его милыми анекдотами. Я знал, что этим только подстегну его». «Я думаю, вам будет интересно узнать, почему же я все-таки занялся этим», — резко спросил он. «Да, именно это я и хотел выяснить. Почему это вас так интересует?» «Потому что», — значительно подняв палец вверх, сообщил мне Сергей, «сейчас я напал на след Джека-потрошителя, и у меня есть все основания полагать, что он здесь». «Чикаго». Я сел. На этот раз заморгал уже я. «Повторите еще раз», — заикаясь, попросила англичанина. «Джек-потрошитель жив, он здесь, в Чикаго, и я собираюсь его найти». «Подождите минуточку», — перебил я его. «Подождите минуточку». Но он не улыбался и не шутил. «Послушайте», — сказала, — «когда вы говорите, были совершены эти убийства?» «С августа по ноябрь 1888 года». «То есть почти 60 лет назад. Позвольте, но если Джек-потрошитель был тогда взрослым человеком, то сейчас он наверняка уже умер. Да даже если бы он только родился в том году, сейчас было бы ему уже 57 лет. Неужели?» — хитро улыбнулся Сергей. «Неужели ему было бы 57? Или, можно сказать, ей было бы, потому что Джек-потрошитель мог оказаться и женщиной, и вообще кем угодно». «Сергей», — сказала, — «вы, по-моему, пришли как раз туда, куда вам надо. Вы, несомненно, нуждаетесь в помощи психиатра». «Возможно. Но скажите мне, мистер Кермоди, вы действительно считаете меня сумасшедшим?» Я посмотрел на него и пожал плечами. Но пришлось отвечать правду. «Честно говоря, нет». «Тогда, может быть, вы послушаете, почему я считаю, что Джек-потрошитель до сих пор жив?» «Непременно». Сергей глубоко вздохнул. 30 лет я изучал эти убийства. Я был на местах происшествий, разговаривал с официальными лицами, виделся с друзьями и знакомыми несчастных убитых потасушек. Целыми днями я бродил по районам убийств с людьми, имевшими хоть малейшее отношение к этому делу. Я собрал целую библиотеку из материалов, посвященных Джеку-потрошителю. Проштудировал самые безумные идеи и предположения. И я кое-что понял. Не так уж и много, но кое-что. Не буду долго утомлять вас своими рассуждениями, однако скажу, что была и еще одна сторона моих исследований, которая тоже принесла свои плоды. Я изучал нераскрытые убийства. Я мог бы показать вам вырезки из газет многих городов земного шара. Сан-Франциско, Шанхай, Калькутта, Омск, Париж, Берлин, Притория, Каир, Милан, Аделаида. Здесь-то я и напал на след, на некую закономерность, эти нераскрытые убийства, зарезанные женщины.